Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, дорогие слушатели, в этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня здесь вместе с нами и с вами эту часть светлого вечера, ближайший час проведет композитор, заслуженный деятель искусств, арт-директор Московского хорового ансамбля духовной музыки «Благовест» Антон Висков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим постоянным слушателям очень хорошо знакомый. Сегодня мы представляем сразу два концерта. Один из них пройдет через два дня, другой почти через две недели. Все они будут в Москве. Один из них вообще соединяет русскую культуру, такую певческую культуру, да, позднего средневековья, раннего нового времени с культурой западной, собственно говоря, 17 век, это то время, когда, ну, наверное, конец 16-го, весь 17 век, и в 18-м уже там во всей своей полноте западное христианское певческое искусство проникает сюда, в Россию, и довольно органично вплетается в русскую богослужебную традицию. Но здесь, наверное, не только богослужебную, ограничивается все дело, потому что примерно, да нет, не в это время, пораньше, такая традиционная певческая культура, да, которая до того в основном присутствовала в пространстве храмов, выходит за пределы и перемещается в дома богатых людей, в дома русской знати. И вот это время, которым мы знаем, может быть, не очень хорошо сейчас, вернее, о нем довольно много всего, остались и ноты, и расшифровки, и сейчас много людей этим занимаются, но массовому слушателю, людям, которые в том числе привыкли к концертам духовной музыки, к таким вот, какие они есть, это, может быть, знакомо в меньшей степени. Сегодня мы довольно много всего будем слушать и таким образом, наверное, исправлять упущения. И первый вопрос, конечно же, о концертах. Один из них уже послезавтра, второй 14 числа, 14 октября.
На Покров.
На Покров, да, совершенно верно, тоже замечательный праздник. И о чем концерты?
Как на улице Покров слышен звон колоколов. Есть такой замечательный русский духовный стих. Сейчас Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» отмечает свой 30-летний музыкальный сезон, и мы даем серию концертов, которые объединены некой интригой. То есть мы даем концепцию сталкивания культуры западной и культуры русской.
На протяжении веков сталкивали, и вам все еще мало.
Дело в том, что, чтобы в этом разобраться, нужно вспомнить, что большинство художественных ценностей, которые мы считаем традиционно русскими, были созданы западноевропейскими художниками. Это касается и архитектуры. Возьмем архитектуру Московской Руси. Московский Кремль был создан итальянцами. Московские соборы, Кремлевский, Успенский, Архангельский, колокольни Ивана Великого, стены Кремля – это все также произведения итальянских зодчих. Но мы будем касаться музыки. И в концерте, который состоится 14 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории, это бывший зал Синодального училища церковного пения, в 2 часа дня мы представляем программу «Россия и Европа. Диалог культур», где будем сравнивать традиции западноевропейской духовной музыки и русской духовной музыки. Надо сказать, что до середины XVII века русская музыка развивалась в традиции византийской духовно-музыкальной культуры, которая пришла через Киевскую Русь в Московскую Русь и здесь дала пышные всходы, породив различные стили, различные направления. Это было пение в основном монодийное, то есть одноголосное, только в конце XVI века к одному голосу стали приписывать второй, третий, появилось тристрочие, демественное многоголосие. Но все же это очень сильно отличалось от того стиля, который существовал в то время в Западной Европе. Поэтому мы представляем сначала музыку западноевропейских композиторов эпохи позднего Возрождения. Палестрины, Орландо Ласса, Гастольди, Марли – замечательный композитор, и смотрим, насколько эта музыка повлияла на русскую духовную традицию. Дело в том, что проводником основным, как личность вот этой западноевропейской традиции, был, безусловно, царь Алексей Михайлович. Во время его польских походов царь напитался западноевропейской культурой, западноевропейской музыкой и решил все это прививать здесь, у себя, на родине. До этого он был поборником старинной древнерусской традиции, основанной на византийских каких-то основах духовных. Но после того, как он побывал в Европе, он уже не хотел ничего слушать, кроме как западноевропейской музыки. Поэтому сюда в середине 17 века были приглашены замечательные композиторы, которые получили это образование в польских, так сказать, учебных заведениях, в Виленской иезуитской академии, я имею в виду замечательного композитора Николая Делецкого, который оставил здесь, в России, целую школу композиторов, среди которых был государев-певчий дьяк Василий Титов, чьи произведения мы будем исполнять. Эта музыка является адаптацией музыки латинской церкви к русским богослужебным текстам. Это нужно вот признать, то, что с середины XVII века русская духовная музыка стала частью общеевропейского культурного процесса, и мы стали учиться у польских мастеров, те, в свою очередь, учились у итальянцев, и таким образом русское барокко, оно, музыкальный барокко, оно целиком представляет собой часть общеевропейского музыкального стиля.
Поэтому... Можно исторический вопрос, простите? Да. А насколько безболезненно происходила адаптация музыки, которая в сознании простых людей являлась частью латинской культуры, в общем, довольно враждебной, наверное, для, опять же, большинства простых людей, жителей, ну, скажем, Москвы, да, из Москвы все это начинало распространяться, для простых горожан это было нечто совсем новое и необычное. Или до простых приходских церквей это дошло сильно позже?
Мы сейчас находимся с вами на территории Андреевского монастыря, который в середине XVII века был центром распространения западноевропейской музыки. Именно сюда, по инициативе ближнего боярина Ртищева, были приглашены из Киева спеваки, которые владели западноевропейскими композиторскими навыками, западноевропейским церковным стилем, и именно они были призваны здесь, так сказать, навести порядок и привнести традицию западноевропейскую на русскую почву. Чем это закончилось? Что через 3 месяца они отсюда убежали.
Почему?
Потому что привести было невозможно. И когда Павел Алепский, путешественник, описывал, как поют на Украине, то есть в рамках, там уже пели в рамках западноевропейской польской традиции, что пение киевлян сладкозвучное, оно ласкает слух, в то время как пение московитов грубое. Самый лучший голос их считается нижний, который рыгает. Слушать его совершенно невозможно. Вы понимаете, это очень был сложный процесс.
Я как раз хотела спросить, а чем же так царя Алексея Михайловича поразила музыка западноевропейских храмов? Ведь у нас как сегодня принято считать, да, вот царь России Петр I был делами знаменит, прорубил окно в Европу, из него теперь сквозит. А мы к этому процессу внедрения западноевропейской культуры на нашу русскую почву сегодня нередко смотрим с позиции критики. Нужно было идти нашим собственным самобытным путем и так далее. Но вот, пожалуйста, исключительно ну, вот русский вот по своему менталитету человек, Алексей Михайлович, оказавшись в Польше, почему-то среагировал на эту музыку. И, как вы говорите, после этого не хотел больше слышать ничего другого. Начал ее на российской уже земле прививать. Чем она отличалась? Действительно ли она была по сравнению с нашей храмовой, с нашими песнопениями, она была настолько благозвучной?
Дело в том, что вообще-то русское искусство, будь то музыка или архитектура до Петровского времени, вот скажем так, древнерусское, в ней отсутствовал, скажем так, элемент инженерии.
Но нет, почему? Можно здесь не согласиться? У нас, если мы говорим об архитектуре, своей архитектуры-то никогда не было, потому что, если мы посмотрим на древнерусские северо-западные, да, постройки, это все романская архитектура, понятно, где зародившаяся и кто строил. Если мы посмотрим на южные примеры, это будут византийские базилики или архитектура, которая все равно так или иначе заимствованно берет Византии. Ну и потом все это логически, изменяясь, развивалось, и даже тот самый стиль русской узорчи, который господствовал во времена Алексея Михайловича, все равно, по большей части, это такое своеобразно переосмысленное барокко, пускай уже переосмысленное здесь, на русской земле, но здесь элементы готики есть в виде шатровой архитектуры, которая тоже, безусловно, заимствована с Запада, но классно, здорово переосмыслено здесь, в России, в первую очередь, там, разделившись на разные школы, московскую, ярославскую, но это все равно в основе своей имеет западное происхождение, барочное.
Да, безусловно, мы многое переняли оттуда, но когда царь Алексей Михайлович побывал в Польше, увидел, например, готические храмы, построенные на каркасной системе, по строгим проектам, по строгим расчетам, он понимал, что ничего подобного у нас здесь в России не было никогда, естественно, он подпал под обаяние этой культуры. И когда он слушал песнопения, духовные концерты вместе с органом, вместе с инструментом, это всегда выгодно, даже в чисто фоническом, что называется, звуковом отношении, отличалось от того, что пело здесь, в России. И надо сказать, что те вот музыкальные произведения, которые там исполнялись, они были построены по строгим инженерным, каким-то гармоническим, полифоническим законом, основанным на трактатах, которых было бесчисленное количество. И, видимо, действительно, вот это обаяние инженерной мысли, обаяние, которое рождает некую звуковую гармонию, оно выгодно отличалось от того, что здесь пелось. Ведь, скажем, вот древнерусское многоголосие, которое появилось в конце XVI века, как я уже сказал, оно было механическим соединением трех различных, скажем так, стилей монодического, одноголосного пения. То есть это демественное пение, очень такое развитое. Это путевой траспев, который, наоборот, большими длительностями, очень такой основательный, строгий. Ну и, собственно, знаменный распев, тот основной вот распев это русской православной церкви. И когда их соединяли, распевщики, они не заботились о том, как это будет звучать по вертикали, скажем так. В то время как на Западе буквально было это рассчитано каждой нотой, нельзя было ее повести вверх, если мы нижнюю не ведем при этом вниз, чтобы обязательно было строгое соподчинение по вертикали, наши распевщики просто решили, ну а что нам там какие-то законы соблюдать? Мы просто соединим три различных распева, и давайте вот так и будем петь. И пели, и, правда, до сих пор еще спорят о том, могло ли это исполняться вместе, потому что с нашей даже точки зрения это звучит настоящая какофония. Вот. Но многим это нравится, и даже есть некоторые исследователи, которые обосновывают, так сказать, национальную самобытность вот именно такого соединения, находят там какие-то соподчинения вертикальные. Вот, например, такой замечательный исследователь Беляев был, он в троестрочии находит свои гармонические, свои полифонические законы.
Мы о музыке сейчас говорим, но музыку хорошо и слушать для того, чтобы понимать, о чем же все-таки идет речь. И вы нам сегодня подготовили несколько музыкальных композиций, которые могут проиллюстрировать ваши слова о взаимовлиянии русской и западноевропейской музыкальных культур друг на друга. Вот первое – это Кант, как раз эпохи царя Алексея Михайловича, насколько я понимаю, один из тех примеров, вот тех музыкальных композиций, которые в себя впитали и русскую традицию, и западноевропейскую.
Да, безусловно, этот Кант, он, текст и сама мелодия взяты из сборника «Вне богослужебных песнопений» с «Богогласника». Вот, это Кант на «Светлое Христово воскресенье». Там есть припев Кири Элейсин. Впервые, вот, так сказать, греческое молитвословие, которое в основном использовалось в латинской традиции, стало петься и в русских каких-то богослужебных песнопениях. Кроме того, там есть инструменты, потому что многие канты, это жанр именно того времени, они исполняли в сопровождении инструментов, духовых инструментов, ударных инструментов, может быть, даже гусли, вот каких-то таких щипковых, звончатых. Поэтому вот этот Кант может служить иллюстрацией или эпиграфом музыкальным вот к тому проекту, который представляет ансамбль «Благость» 14 октября в Рахманинском зале консерватории «Диалог культур России-Запад».
Давайте послушаем этот Кант эпохи царя Алексея Михайловича, и после этого продолжим наш разговор с Антоном Висковым, по-моему, потрясающе интересный.
Христос воскрес!
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня Антон Висков, композитор, заслуженный деятель искусств, арт-директор Московского хорового ансамбля духовной музыки «Благовест». Мы сегодня говорим о двух концертах, ну, вернее, мы сегодня говорим, конечно же, в первую очередь о музыке, о такой, о синтезе, который случился в 17 веке, русской традиции, которая предшествовала несколько веков, созданию которой предшествовало несколько веков, и вот, наверное, в 17 веке она достигла определенного расцвета, и в это время проникает сюда, активно проникает западная традиция. И вот как все это, совмещаясь, привело к тому, что мы сегодня подразумеваем, принимаем за такую уже все-таки нашу российскую певческую культуру. Сейчас пока звучал предыдущий кант, я, мне кажется, глупость ляпнул, о том, что в советское время что-то подобное, ну, естественно, без музыкальных инструментов, можно было услышать в открытых в Москве больших соборах. Вот, в частности, в Елоховском, я помню, Елоховский собор с таких позднесоветских, раннероссийских времен, ну так, из детства смутные воспоминания, но из кадров кинохроники мне кажется, что похоже, или нет, или я совсем ошибаюсь, у меня нет музыкального слуха, поэтому мне простительно.
Ну, я не уверен, что у меня слух намного лучше, он, в общем-то, композиторский, а композиторы, они внутренним слухом должны слышать, а внешне-то вот как
и все. Ничего себе!
Ну, это я шучу. Вот, дело в том, что, конечно,
хорошо, вы пошутили.
Традиции клиросного пения, они в разные времена изменялись, и они были достаточно пестрые, потому что исполнялись произведения из разных эпох. Сейчас трудно сказать, это дело историков, определить, где, в каких соборах что пелось. Вот, действительно, было это очень разное, и сейчас разное. Вот, что касается вот моего мнения, то мне кажется, что мы должны соблюдать некую гармонию вместе с храмовой архитектурой, с оформлением интерьера, с иконописью того времени. Если мы исполняем, если мы присутствуем на богослужении в средневековом храме, например, в Троицком соборе, в Троице-Сергиевой лавре или в Спасском соборе Спаса Андроникова монастыря, то, естественно, там более как бы привычно и логично слышать ту музыку, которая звучала там вот в момент создания этого храма. То есть это какие-то старинные знаменные распевы, это одноголосные. А Елоховский собор, построенный, допустим, в стиле позднего, так сказать, ампир, поздний классицизм, там логично слышит музыку эпохи классицизма. И вот здесь мы...
Многие так говорят. Например, знаменитый московский церковный архитектор Анисимов тоже считает, что должно быть именно так. И это здорово, если бы так было, но где взять силы, где взять достаточное количество профессиональных хоров, которые в барочном храме будут исполнять барочную музыку, в храме 14-го столетия будут исполнять что-то адекватное тому времени.
Ну, это вопрос еще музыкальной культуры. Регента, который руководит хором того или иного храма, и здесь, да, мне кажется, во многом тоже и вкусовые вещи. Не каждый из нас способен, придя в храм, воспринять всю полноту его красоты в контексте той эпохи, в которой он был построен, и с переносом этой красоты уже с проекцией на наше время. Поэтому мне кажется, что здесь такой все-таки, ну, момент, пусть будет разнообразие. Все равно мы, ну, невозможно же под одну гребенку, да, всех взять и построить. Давайте, если храм там 17 века, то там должна исполняться духовная музыка 17 века. Ну, а тогда храмы, построенные в 21 веке, какая там музыка должна звучать?
Андрей Анисимов – замечательный архитектор, который придерживается вот новорусского стиля, традиции Щусева, Покровского, Бондаренко. Вот, и,
кстати, очень нравится то, что он делает, потрясающе, по-моему, глубоко интересно.
Вот, мне это наиболее близко из всех, так сказать, архитектурных вот храмовых проектов, которые сейчас создаются. Вот, действительно, вот этот неорусский стиль, который расцвел в начале 20 века, именно на, так сказать, на почве такого русского духовного возрождения, он сейчас вот представлен в его творчестве очень широко, но и композиторы, те, которые сейчас обращаются к духовной музыке, они продолжают вот это, так сказать, направление, которое было в начале 20 века.
А вы тоже это делаете? в ваших музыкальных поисках и, ну, в экспериментах, наверное, тоже?
Сейчас многие композиторы экспериментируют и ищут свой путь. Вот. Но, естественно, этот путь невозможно найти, не основываясь на каких-то традиционных ценностях. Сейчас много замечательных композиторов. Я думаю, что, может быть, в какой-то из передач можно нам будет вернуться к этой теме. Просто сейчас мы уйдем достаточно далеко, если будем анализировать все те направления, которые сейчас существуют в современной православной духовной музыке.
Это такой крючочек для другого разговора. Мы зависели, интригу. Вернемся потом к этой теме.
Я надеюсь, что это будет, мне кажется, очень интересно, если мы к этому вернемся. Вот. А мне хотелось бы сказать, вот опять же, о взаимодействии западноевропейской музыкальной культуры и русской. И здесь вот удивительные свойства русской культуры. Ведь мы воспринимаем многие духовные ценности, созданные на базе западноевропейской культуры, как чисто русские. И вот здесь свойство русской культуры адаптировать духовный, художественный опыт других культур. Вот смотрите, удивительная вещь произошла в конце 18 века. Мы также это в концерте 14 октября будем представлять. Век эпохи русского классицизма. Тогда стиль классицизма охватил всю Европу. Это была некая унификация художественных ценностей, которые во всех странах имели одни и те же какие-то признаки, принципы. И в музыке это отразило в том, что крупнейшие русские композиторы того времени, которые сочиняли духовную музыку, это Дмитрий Бортнянский и Максим Березовский, они получили свое образование в Болонской академии под руководством, это, конечно, католическая академия, под руководством замечательного композитора, педагога Падро Мартини. Затем эти замечательные мастера уже с выучкой, с итальянской школы, они привнесли на русскую почву, так сказать, вот этот жанр венецианского матета, которому обучались, и здесь они положили его на богослужебный русский текст. И таким образом создалось целое направление, которое существовало и до сих пор существует. Во многих церквях поют херувимский Бортнянского, самый популярный. Духовный концерт. Поет духовный концерт Березовского «Не отвержи меня во время старости». И мы воспринимаем это как чисто русская музыка, хотя в ее основе целиком лежат западноевропейские духовные традиции.
Вот мы сейчас обратимся к западным духовным традициям. Знаменитая всем Ава Мария.
Ну, Томмазо Витторио.
Да. Сейчас прозвучит. Опять же, Благовест, да?
Да, это ансамбль Благовест, поскольку это концерт ансамбля Благовест, мы в сочинении все вот в исполнении этого замечательного коллектива.
Мы слушаем Ава Мария, потом небольшой перерыв, и напомним, что сегодня здесь в гостях у нас композитор, а заслуженный деятель искусств, арт-директор ансамбля духовной музыки Благовест Антон Висков, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Сейчас Ава Мария. Потом небольшой перерыв, и мы снова в этой студии.
Oh.
Светлый вечер. На радио «Вера».